Всем привет! Вы слушаете пятый выпуск подкаста Solar News, первого русскоязычного подкаста о солнечной энергетике. Меня зовут Зел, за окном у нас июнь месяц, и я рад, что наши встречи с вами стали носить ежемесячный характер. Я надеюсь это продолжать. Ну а пока поехали! Блиц-новость. В России в скором времени возможно введение зеленого тарифа. То, чего так долго добивались трудящиеся всех стран, возможно заработает и у нас, как уже работает в соседней Украине, Белоруссии, Европе и куче других стран. Но не все так просто и радужно, как казалось бы на первый взгляд. Давайте рассмотрим этот вопрос тщательнее. Итак, для тех, кто, может быть, не знает, что же такое зеленый тариф. А зеленый тариф – это экономический и политический инструмент, который призван стимулировать инвестиции частных домохозяйств, негосударственных организаций, ну и других компаний, возобновляемые источники энергии. Реализуется этот механизм путем гарантированной покупки государством, так называемым гарантированным покупателем, электроэнергии у владельцев частных солнечных, в нашем случае, а вообще в принципе любых, электростанций по более высокому тарифу, нежели покупка электроэнергии из общей сети. То есть, другими словами, это надбавка за то, что ты производишь чистую, в кавычках, зеленую электроэнергию и продаешь ее в сеть. Механизм зеленого тарифа в большинстве стран, ну, наверное, во всех странах, он реализован уже более чем в 50 странах, он такой. Вначале разница между продаваемой в сети электроэнергией и покупаемой в сети велика для того, чтобы стимулировать как можно больше народу поставить у себя частные электростанции. А далее уже ставка зеленого тарифа снижается до минимальных значений разницы. Обычно на это уходит от 10 до 30 лет, и это прописано в местном законе об электроэнергии, ну или каком-то таком, каком-нибудь аналоге его. А дальше мы можем долго спорить о том, какая нагрузка на сеть происходит, какие перепады, провисы бывают на сетях при таких вот методах выработки электроэнергии, какая должна быть организация местного электрохозяйства, какие условия подключения и так далее. Очень много вопросов, которые необходимо обсуждать, но я сейчас не об этом. Как я уже говорил, на данный момент зеленый тариф есть в более чем в 50 странах, и Министерство энергетики разработало поправки к законопроекту об электроэнергетике, уже утвердило их в Минэкономике и в ФАСе, Федеральной антимонопольной службе. Сейчас вот ожидаются только финальные правки от Минюста, и, в принципе, наверное, закон будут подавать на чтение. Я об этом писал на сайте. Вы можете почитать на нашем сайте специальную статью, ссылку на которую я оставлю в шоу-нотах. Ну вот вопрос. Взлетит ли это в России? Пойдет ли зеленый тариф в массы? Вопрос пока еще открыт, так как самого законопроекта мне не удалось получить. А во всех источниках, с которыми получилось ознакомиться, ну это как большие издания, так и небольшие сайты вроде нашего. Говорится, что продавать электроэнергию можно будет только электростанциям частных домов, то есть не тех, как на больших домах многоэтажных невозможно будет установить электростанции для продажи в сеть. Установленная мощность не более 15 кВт, но и это даже не самое страшное. Самое интересное это то, что продавать электроэнергию можно будет по тарифам на региональном оптовом рынке, средневзвешенном, СИК, как говорят латиняне. Внимание, это что же такое получается? Получается вот что, средневзвешенный тариф у оптовиков, скажем, в Ленинградской области, ну, мне это ближе, я более-менее знаю это 1,4-1,6 рубля, ну, то есть 1,5 рубля в среднем за киловатт-час. А покупка для частного потребителя самое дешевое, там же, в той же Ленобласти, 2,8 рубля. Это если мы не берем всякие тарифы садоводств там, и прочее. Это напрямую у больших поставщиков типа Петроэлектросбыта и прочих больших. Так вот, покупка 2,8 рубля, как я сказал. Где профит для частного энергетика, я не понимаю. Тут не надбавка получается, а наоборот, тариф еще меньше, чем при покупке электроэнергии сети. Давайте посчитаем. В лучшем случае, в среднем по году, за сутки, солнечная электростанция мощностью 15 кВт, это 60 панелей, 250 Вт, в Ленобласти, в самых-самых-самых лучших условиях, то есть крыша там или... Ну, какая крыша? Все солнечные панели повернуты на юг, под определенным углом установлены, всегда чистятся от осадков, от снега, от пыли. Так вот, вырабатывает такая электростанция в среднем за сутки 38 кВт-часов. Это от 9-11 зимой, ну, опять же, там, в хорошую погоду, и, если ее чистить, до 57-61 летом. Ну, допустим, что среднесуточное потребление дома 10 кВт-часов в сутки. Это я взял с большим запасом, конечно, от 5 летом до 15 зимой. Для тех, у кого нету газа, там, кто не может греться другими способами, только электричеством. Ну, получается, что продаваемая в сутки электроэнергия на 60 рублей, а потребляемая на 28 рублей. Маржа 32 рубля в сутки. Или 11,5 тысяч за год. Это такая интересная цифра. Чтобы сравнить ее, хочу сказать, что стоимость оборудования, грубо там, для конечного потребителя будет 800 тысяч-миллион рублей. И при таких ценах, и при такой марже минимальный срок окупаемости получается 86 лет. Оно нам надо, вот такой тариф? Ну, я, честно говоря, даже затрудняюсь ответить на этот вопрос. Если бы сделали хотя бы равные тарифы для покупки и продажи, но тут получается, что продаешь ты по цене меньше, чем покупаешь. Где-то подвох. Так вот, если бы сделали равные тарифы, то срок окупаемости, ну, снизился бы до 30 лет хотя бы. Это уже более обозримые горизонты, чем 86 лет. Люди у нас не смотрят на 2 года вперед, а правительство хочет на 3 поколения вперед посмотреть. Ну, я сейчас изображаю грустный смайлик. В общем-то, механизм стимулирования тоже есть. И он, этим механизмом будет являться отмена налога на доход физических лиц при продаже электроэнергии. Сеть на сумму до 150 тысяч рублей в год. Ребята, какие 150 тысяч рублей в год? Ну, это же просто невозможно, я не знаю. Еще более грустный смайлик. Кстати, напишите в комментариях, если есть у нас слушатели из стран, где зеленый тариф введен, есть ли в вашей стране НДФЛ, то есть налог на доход физических лиц при продаже электроэнергии в сеть. Очень интересно вопрос послушать. В общем и целом, мне кажется, что на данный момент ситуация плачевная, там не такая радужная, как описано на сайте, но пока и закона нет, есть только слухи об этом законе. Как я уже говорил, все ниточки ведут к каким-нибудь большим новостным изданиям. Я самый большой кусок информации почерпнул на сайте Известия.ру. Но достоверно никто ссылку на закон не дает. Надеюсь, что кто-нибудь благоразумный из вот этих вот больших и уважаемых министерств все-таки поймет и внесет какие-то правки. А может быть, Ассоциация солнечной энергетики России вмешается. Ну, как вмешается? Они, конечно, предложили данный законопроект разработать еще в 2016 году. Но тогдашний вице-премьер-министр Аркадий Дворкович дал задание Министерству экономики разработать поправки к закону. Внимание, к 1 апреля 2017 года. Мы тоже писали об этом на сайте, посмеялись. Мне кажется, что все читатели и все, кто, в принципе, эту новость слышал, восприняли ее как первоапрельскую шутку. Но пока информации нет. Ждем. ждем. А тем временем, все, кто не слушал предыдущий выпуск подкаста, напоминаю, это был номер 4, много чего потеряли. Потому что я говорил про свою любимую в кавычках компанию Havel и мое к ней личное отношение. Послушайте этот подкаст в своем подкастоприемнике или на сайте solarnews.ru в разделе «Подкасты». Гарантирую, не пожалеете. Я буду еще отвечать на вопросы наших слушателей, но тут меня прям реально зацепило и очень эмоциональный был ответ на вопрос. А реальность такова, что мне снова следует сказать об этой чудо-компании. И на этот раз новость прилетела с нашего канала в Телеграме, на который я, кстати, предлагаю вам подписаться, если вы еще не подписаны. И, конечно же, рекомендовать этот подкаст, этот канал друзьям. Адрес простой t.me/solarnews.ru одним словом. Ну или, конечно же, ссылку в описании я оставлю. Так вот. Havel оттестировал свои супер-пупер модули с горячим гетеропереходом и большими-большими КПД и солнечных ячеек. Ну, в общем, со всех сторон хорошие модули в термокамере при минус 60 градусах Цельсия. Кто понимает, что такое термокамера, это большая-большая сумка-морозильник, в которой температура опускается до определенного минуса. Она опускается контролируемо, то есть можно все параметры поснимать. И что хочу сказать, компания свои модули оттестировала успешно, ну, по крайней мере, они так заявили на сайте Роснана такая новость появилась, и еще где-то я слышал. Это говорит о том, что модули можно будет ставить не только в Якутии, где температура не опускается ниже минус 50, но и за Северный полярный круг. Это хорошо или это плохо? Вопрос. Конечно же, хорошо. Хорошо для тех, у кого будет возможность посмотреть телевизор или включить лампочку. Но меня настораживает только одно. Из чего же сделаны эти модули? Модули, ну, допустим, самим ФЭПом, контактным дорожкам серебряным, там, закаленному стеклу ничего не будет. Температура закаленного стекла, температура работает до минус 150 градусов, тут вообще прям все чики-пуки. Но, например, вот солнечный кабель, который идет от контактной коробки, он сделан из полиэфелина. А это такой полимер, у которого нижняя температура эксплуатации минус 40. Его, конечно, можно сделать до минус 60 или до минус 80, по-моему, я не помню. Но это нужно специальные добавки, присадки делать, и тогда уже обозначение совсем другое будет. Ну и, соответственно, будет другая цена. Я не уверен, что Havel покупает и ставит в свои модули дорогой полиэфелиновый кабель. А что же может при минус 60 с обычным кабелем случиться? А может случиться растрескивание, и тогда придет капец всей системе, ну, не системе, ладно, стрингу солнечных панелей. Если вдруг вода попадет на кабель, там, конечно, двойная плетка, но мало ли, все равно, то короткое замыкание и прощай как минимум один стринг солнечных батарей. То же самое, кстати, касается и коннекторов, которыми соединяются солнечные панели. Они сделаны из пластика, так указано в технической документации к модулю. Это можно тоже на сайте Havel проверить и посмотреть. Ну, пластик все у нас воспринимают как ABS-пластик, самый дешевый, самый хороший материал, из которого сделано очень много чего в наших офисах, домах и даже на улице. А я вам скажу, что хорошие коннекторы делаются из поликарбоната. Компания Multicontact делает такие модули, делает такие коннекторы. Они очень дорогие, очень надежные считаются, по крайней мере. И выдерживают температуры до вот минус 60 градусов. Ну а минус 40-й пластик, конечно же, тоже может потрескаться, но это не так критично, потому что внутри коннектора кабель соединяется с помощью латунных, по-моему, гильз. Ну, так что, в принципе, может поломаться, только рассыпаться в руках, это будет не очень удобно, но терпимо. И вот ближе всех к минус 60 подобралась у Хевела контактная коробка из полифенилэфира. Боже мой, я назвал это, этот ужасный материал. Так вот, у нее стойкость к морозам обозначится в районе минус 50 градусов. Ну, то есть, в принципе, со скрипом там можно сказать, что если не трогать эти модули на морозе, то они, ну, на большом морозе, то они выдержат и, в принципе, могут еще и работать. Что с ними будет происходить в натурных испытаниях в Заполярье, это одному Господу известно, а нам с вами остается лишь ожидать реальных отзывов. Я с удовольствием, если еще раз попаду за Северный Полярный Круг в какие-нибудь интересные экспедиции, в которых я бывал, и это, как я уже говорил, тема для отдельного подкаста. Может быть, расскажу, как я строил этот злосчастные навигационные знаки на Северном морском пути. Так вот, если я вдруг попаду в такие места, где будут стоять эти модули хевловские, я, конечно же, у местных энергетиков или вообще, в принципе, у местных людей спрошу, как они себя ведут в низких температурах. Но это уже все должно быть по новостям. Новостей, конечно, еще есть, мелкие новости, но времени у нас мало. Как я говорил, на сайте SoundCloud, где мы хостим наши подкасты, бесплатное время подкастовое ограничено. Если кто хочет поддержать наш проект рублем финансово, то есть вы можете это сделать на сервисе Patreon по адресу patreon.com/solarnews одним словом. Деньги пойдут в первую очередь на оплату хостинга на SoundCloud. А также можно поддержать проект нефинансово, рассказав о нем своим друзьям, которые интересуются возобновляемой энергетикой, в частности солнечной. В социальных сетях можно поделиться, лайкнуть чего-нибудь в соцсетях, поставить звездочки в iTunes. Это, кстати, тоже очень важно, потому что подкаст мало кто слушает, и выведение в топ, это я так сказал. И чем больше будет отзывов, реальных отзывов о подкасте, тем он будет более интересный, более читаемый, и, ну, больше будут людей знать о нем в iTunes или в других подкастовых сервисах, в которых можно его послушать. Также сердечки в SoundCloud – это дополнительные плюшки для нас, как для подкаст-мейкеров в данном сервисе. Ссылки на наши соцсети я выложу в описании подкаста. И напоследок хочу традиционно пожелать, чтобы небо над нашими с вами головами всегда было чистым и солнечным. С вами был Зел и подкаст Solar News, первый подкаст о солнечной энергетике на русском языке. Всем до новых встреч, пока-пока!